Программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Сегодня у нас политолог Кирилл Рогов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, давай мы начнем с очередной законодательной инициативы. Теперь в Государственной Думе предлагают не допускать подростков к несанкционированным политическим акциям и за вовлечение их, соответственно, там всячески штрафовать, наказывать. Ну, что еще не могут сказать? Наказывать, в общем, разными способами. Как ты считаешь, тут кого больше бояться? Подростков, Навального или кого еще?
Ну, там идет речь об ответственности за вовлечение. Потому что как не допускать на несанкционированные, они и так несанкционированные, да? Я так понимаю, что речь в основном о том, чтобы кого-то наказывать за вовлечение подростков. Ну, это такая репрессивная истерия и такой, как некий пиар-популистский эффект. Ну, как вот, если Навальный обращается к людям, чтобы прийти на несанкционированный митинг, зовет их, а приходят подростки, он их что, вовлекал? Что,
да, как, он их вовлекал.
Это тогда ответственность наступает тех, кто там транслировал его, не знаю, тех, кто допустил подростков читать эти сообщения.
Тех, кто научил их читать.
С юридической точки зрения это полная бессмыслица, абсолютная. Ну, такая репрессивная истерия. Надо что-нибудь запретить, надо кого-нибудь наказать, возложить вину. И желание именно продемонстрировать развить эту тему, что Навальный вовлекает маленьких детей. Надо сказать, что, насколько я понимаю, активность подростков в политической, она связана с блогингом, с какими-то группами ВКонтакте, и это, в общем, часть их повседневной активности в интернете. Это надо тогда запретить интернет и его тоже привлечь к уголовной ответственности. Да. Это полумера, вот я и говорю.
А процесс же идет с запрещением интернета. Тоже разными способами это делается. Но мы же наблюдаем прямо.
В общем, это репрессивная юридическая бессмыслица.
Угу. Ну да, но вопрос же только вот в том, все-таки все равно это бессмысленно, это бессмыслица, она репрессивная, это да, согласна с тобой.
У нее просто нету никакого содержания, да, нельзя вычленить такое преступление, нельзя такое деяние вычленить, потому что подросток прочитал про несанкционированный митинг, на него пошел. Как, почему это вовлечение?
Нет, вот вопрос, понимаешь, вот подросток, например, пошел там, не знаю, с родителями на любую акцию.
Зачем он полностью с родителями пойдет? Попробуйте подростка с родителями куда-нибудь повезти.
Да, ну, бывает такое.
Ну, да, но...
Ну, я ходила со своей дочерью на акцию.
Да.
И ты наверняка ходил со своими детьми куда-нибудь тоже.
Ну, как, я ходил обычно, они сами по себе, я сам по себе. Подростки не ходят вот за ручку уже.
Ну, за ручку они не ходят, но они говорят, ты пойдешь, я пойду, давай.
Ты что, это вовлечение?
Ну, я-то считаю, что нет. А, нет, например, законодатель скажет, что это вовлечение. Я хочу сказать,
что такого это деяние, его нельзя вычленить как деяние, которое можно оценить вот как подсудное или неподсудное. Потому что нет вовлечения. Сказать, что... Человек слышит, что кто-то идет на несанкционированный митинг. Он принимает решение тоже идти. Вы не можете сказать, где здесь вовлечение. Вовлечением является все. То, что он слушает, смотрит интернет, то, что он читает какие-то блоги, которые его интересуют, думает на чем-то. Вот в этом всем происходит вовлечение.
А, то есть никому от этого хуже не будет, а Навальному, на которого и так вешают...
Да, повесят еще каких-то собак, еще на кого-то...
У него не убудет, да, еще одной вот такой вот статьи.
Да. Это и есть репрессивная истерия, когда принимаются законы, у которых нету, которые не могут быть исполнены, у которых нету предмета, который вот они регулируют.
А, ну то есть ничего страшного, типа.
Ну, в целом-то плохо все очень, но это такая мелкая козявка на этой неприятной картине.
Хорошо, давай поговорим о, прям хотел сказать, крупных козявках. Ну, воздержусь, я этого не говорила. Давай поговорим, я имела в виду назначение в новый российский кабинет министров. Вот об этом.
Ну, это серьезная тема.
Об этих
серьезная тема. Я как раз шел, думал, что надо поговорить, ведь у нас новый президент, новый премьер, новые майские указы, все новое.
И вице-премьеры у нас будут новые.
Тоже все абсолютно новые, да. Никому не известные.
И про еще много... Да, абсолютно, просто совершенно... Ну что, свежая струя.
Нет, если вернуться, если как бы перестать злословить, не хихикать, то действительно здесь есть что обсудить. Здесь много всяких политических тем, политических, экономических тем. Ну, не знаю, с чего начнем.
Ну, давай начнем с того, что согласен ли ты с тем, что, в принципе, это все те же самые персоны, только там вид сбоку или справа, или слева. И правы те, кто считает, что в ближайшие минимум 6 лет нас ожидает единственное изменение, что не надо ждать никаких изменений.
Ну, я бы сказал так, что ничто ни в майских указах, ни в назначениях, которые мы видим, не указывает на то, что Кремль намерен заняться каким-то улучшением в экономике и рассматривает задачу как бы улучшения экономики как актуально, ничто не указывает. Я бы начал, на самом деле, это с премьера самого. Это прошло как-то совершенно не... Это мало обсуждалось, в основном все стали вице-премьеров обсуждать. А между тем, меня впечатлило само переназначение премьера, которое произошло стремительно, без всяких там намеков, там выжиданий. Прямо вот инаугурации сразу было объявлено, кто будет премьером. И это
то
мне
прямо
казалось,
практически ему вот
автоматом.
Членство
автоматом.
Вот. Обновили в этом.
Здесь не в этом дело. Да. Это
даже
такой автомат.
Не
это меняли. Такой автомат. Вот Путин идет на следующий срок, и Медведев идет на следующий срок. Это на самом деле важное политическое событие, потому что за прошлый президентский срок казалось, что Медведев практически утратил свою функцию, свою роль кронпринца. Некоторого такого человека, который уже побывал в президентах, сейчас побудет премьером, и потом опять будет президентом. И уже казалось, что все, мы совершенно списываем Медведева, это как-то несерьезно. А вот это вот назначение стремительное...
А потому что, извини, пожалуйста, можно только вот на секунду,
да,
в сторону? Потому что его все привыкли, может быть, воспринимать, может, объяснение в этом, не в качестве кронпринца, а в качестве принца-консорта, нет?
Возможно. Но мы знаем, что, вернее, мы предполагаем, что была такая договоренность о том, что Медведев... потом Путин, потом Медведев, потом Путин, и что этот сценарий такого тандема, он обсуждался, он лежал как бы на столе. Потом мы его как бы списали, и вот сейчас это назначение, именно его стилистика, она показывает, что нет, этот сценарий вполне актуален, и мы должны понимать, что все, что сейчас будет делаться в ближайшие 6 лет, в конечном итоге, по большому счету, будет все время делаться с прицелом на 24-й год, когда нужно будет решить некоторую проблему перехода власти. Проблему не перехода власти.
Не перехода. В смысле оставления,
да,
в тех же руках.
Да, да. Чтобы она была там же, где есть, но при этом Путин вроде бы не может баллотироваться еще раз. Вот. И в этом смысле меня это впечатлило, как и назначение нового руководителя аппарата правительства, потому что в прошлом сроке это был не человек Медведева, а теперь это человек, который считается человеком Медведева. И это тоже очень важное, на мой взгляд, с точки зрения именно долгосрочных политических последствий, событие, которое тоже вот этот вот сценарий с возможным возвращением тандема как бы на повестку дня в 2024 году, он, на мой взгляд, это такой важный намек в эту сторону.
То есть ты хочешь сказать, что Медведев усиливается?
Думаю, да. Думаю, да. И именно, еще раз подчеркну, вот эта стилистика. Автоматом. Путин стал опять президентом, Медведев автоматом идет в премьеры, и у него еще появляется вице-премьер, руководитель аппарата, который как бы его человек. Это более сильная позиция, чем она была, чем казалось, что Медведев имеет на протяжении прошлого срока.
Угу. То есть не надо относиться к нему несерьезно, вот, да?
Ну, это то, что есть. Понимаешь, мы в течение 6 лет или там 3 лет будем все время гадать, в какую сторону. Да, там есть там 3 варианта, как перехода, как Путин его организует, более-менее. Вот мы будем выбирать, какой из них, и смотреть по этим, что происходит. Это, конечно, довольно такая... Ну, это рутинная вещь, но с точки зрения такой долгой жизни авторитарных режимов, важно, как они организуют эти переходы, что у них может получиться, что не может получиться, какая конфигурация. Так что это, за этим имеет смысл следить.
Да, давай тогда мы чуть подробнее продолжим эту тему и прямо начнем через маленькую паузу вот с этих 3 вариантов перехода и как Путин его организует, и причем здесь, собственно, Рамзан Кадыров. Эта программа «Особое мнение». Константин Рогов сейчас прямо вернется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну, Кирилл Рогов, конечно, это, ну, вы же понимаете, что я могла только оговориться, а не то, что я вот не знаю, кто тут передо мной сидит. Прости, пожалуйста. Итак, 3 варианта перехода и как организует этот переход Путин. Какие 3 варианта?
Ну, кратко, потому что хочется еще к экономике вернуться и к остальному правительству. Собственно говоря, есть 3 варианта. Это среднеазиатский, отменить правила 3-го срока. Так все среднеазиатские президенты в свое время поступили, и дальше уже избирайся сколько хочешь.
То второй... есть отбросить уже как бы все приличия и всяческую стыдливость.
Во всяком случае, пойти по этой модели. Второй, это его можно назвать ельцинским, это найти преемника, которому передать всю полноту власти, а самому отойти от дел. Это вот сценарий 2000 года. Да,
и преемника. Тут опять критерий исключительно личная безопасность.
И третий, это, ну, условно его можно назвать китайский, это когда вы передаете какому-то, президентские полномочия сокращаются, и какой-то структуре, ну, чаще всего правящей партии передаются многие полномочия, и возникает такой авторитаризм, с доминирующей партией называется. Он считается в сравнительной политологии наиболее устойчивой вообще моделью авторитарного правления, и у него есть много плюсов вообще, сравнительных преимуществ, скажем так. И вот между этими 3 вариантами будет выбор. Вот как правильно ты упомянула Рамзана Кадырова, он уже высказался за первый, за среднеазиатский.
А это был такой случайный всплеск? Это как бы такая была вот такой эксцесс исполнителя?
Ну, видишь, или вот мы начали наблюдать этот длинный балет. Вот я отметил одно «па». Это та стилистика, в которой переназначен Медведев, которая намекает на один вариант, который не входит в эти 3. Это такой паллиативный 4-й вариант. И Рамзан Кадыров обозначил позицию вот за среднеазиатский вариант. Ну и дальше вот будет длинная история, как вот мы будем танцевать вот в этих 3 соснах.
То есть, вот ничего другого не дано, да, ты считаешь?
Нет, другое бывает.
Нет, ну понятно, что там возникают всякие случайности,
конечно,
и
конечно.
Может упасть там любой кирпич на любую голову, но...
Как будет развиваться события, мы не знаем, и более того, это, я думаю, что не знают в Кремле до конца сегодня. И многое может произойти, но мы сейчас говорим о некоторых стратегиях, да, которые выбираются сознательно в Кремле. Вот там есть группы, которые будут лоббировать такой вариант, и их борьба определит какое-то...
А ты думаешь, существуют группы, башни, там, я не знаю, кто
Я слово «башня» не люблю.
Ну, да.
Группы, конечно, существуют. В элитах всегда есть группы с разными интересами, это всегда
нет,
так.
Нет, а я хочу спросить о другом. Существует ли группы, игроки с такими интересами, которые бы вообще бы не предполагали сохранение вот этой вот всей схемы, системы и вертикали этого режима, а, предположим, какой-то вот его там снос и построение чего-то совершенно другого?
Ну, безусловно, только они помалкивают. И будут помалкивать, потому что они боятся сесть в тюрьму. Да, конечно, да, это вообще серьезное настроение, которое существует, но мы сейчас... Сейчас обсуждаю, это я говорю, вот мы увидели назначение первые...
Я поняла,
день инаугурации. Да. А я говорю, все, что будет происходить на протяжении ближайших лет, имеет отношение к этой теме, 24-й год. И будут выстраиваться те или иные стратегии, как эту проблему решить.
Давай про экономику. Вот... назначение. Теперь у нас министр финансов становится первым вице-премьером и одновременно министром.
Да.
И тоже, в общем, как-то очень в своих руках сосредотачивает большую, видимо, не только финансовую роль.
Я бы сказал здесь сразу о двух вице-премьерах, потому что у нас оба первых вице-премьеров являются выходцами из Министерства финансов. Это оба, ну, так сказать, совсем с больших букв счетоводы. Счетоводы государственных средств. Один по социалке, другой по как бы макроэкономике. Так распределены сейчас их вот как бы их функции. Это многое нам говорит о правительстве. И о том, что оно собирается делать.
Это имеется в виду Силуанов
и Голикова. Да. Угу. А оба выходцы из Министерства финансов. Оба были замами при Кудрине когда-то давно. Я сейчас сравнился с Голиковой. Ну, конечно, была при Кудрине еще. Она была замминистра финансов, безусловно, и безусловно при Кудрине.
Но она всю жизнь там, в общем.
Да. О чем нам это говорит? О том, что вот в этой конструкции это правительство, которое будет заниматься бюджетными деньгами. Я вот уже его назвал фискально озабоченным правительством. Это фискально озабоченное правительство, оно должно, его функция, главная функция этих людей, этих двух вице-премьеров, это... понимая ограниченность бюджетных средств, распределять их каким-то таким оптимальным образом, чтобы затыкать дырки в смысле социальной политики и одновременно выкраивать что-то на какую-то инвестиционный маневр, на какую-то инвестиционную политику, и так, чтобы эта инвестиционная политика, чтобы она, ну, как-то соответствовала некоторым целям развития, при этом перепадала что-то тем олигархическим группам, которым будет поручено заниматься целями развития. В общем, вот как бы они должны ловко, при ограниченных средствах, ловко лавировать, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность, закрывать социальные дырки и еще что-то выделять на инвестиции, которые будут проводиться через олигархические группы, которые являются политической поддержкой, политической базой режима. Вот это вот такая конструкция. Как я понимаю, как мы все понимаем, предполагаем, еще плюс к этому предполагается, вроде бы по слухам, Алексей Кудрин где-то в администрации президента, как идеолог каких-то реформ. Будет, не будет, неизвестно, но даже если будет, нужно понимать, что вот эта вот базовая конструкция правительства, она уже определена в значительной мере, и она, это не правительство экономического роста, это правительство вот того, что мы имеем сейчас. Лавирование со скудными, с относительно скудными бюджетными средствами. У него нет амбициозной задачи, у него есть задача функциональная. Это вообще та роль, которая у правительства сейчас осталась. Правительство – это распределитель бюджетных средств. Бюджетные средства – это значительная часть экономики, это важный кусок, из которого можно тянуть деньги, источник для разных групп ресурсов. Но это именно вот такое не амбициозное, не правительство в полном смысле слова. И еще что я сразу бы хотел отметить, это вот эту громоздкую вице-премьерскую структуру. Два первых вице-премьера. Потом по каждой сфере свой вице-премьер. По строительству, там, по яйцам, по курам. Всюду вице-премьеры, под ним еще министр. В общем, это мы вот давно с тобой наблюдаем российское правительство и знаем, что у нас такие циклы проходят. Примерно раз в 10 лет объявляется административная реформа и сокращают число вице-премьеров с большой помпой.
В результате до чего оно резко
увеличивается? Нет, оно не резко. Сначала это один вице-премьер, там под ним один первый вице-премьер, три вице-премьера. Все, вот такое прямое правительство. Потом проходит несколько лет, число вице-премьеров первых разрастается, вторых разрастается, третьих разрастается, опять куры, яйца и транспорт, каждому свой вице-премьер.
Сельское хозяйство,
важный, да.
Важный момент.
И о чем говорит всегда вот это обилие вице-премьеров? Оно говорит о том, что правительство политическое, оно лавирует между большим количеством различных интересов, и оно, это не реформаторское правительство, потому что у него нет ответственных. Ну, кто отвечает? Первый вице-премьер отвечает за какой-то прорыв, или вице-премьер, или министр, непонятно. Всегда можно перераспределить эти ответственности. И вот такое бюрократическое, политическое правительство, оно тоже совершенно не приспособлено к реформам. В этом смысле я к чему веду? К тому, что даже если Алексей Кудрин, которого я лично ценю, и уважаю, получит пост в президентской администрации, мне кажется, что конструкция кабинета уже создана так, что ну, трудно ожидать будет чего-то серьезного.
То есть конструкция кабинета такова, и задачи, которые ставятся перед кабинетом, таковы, что Алексею Кудрину, хочешь ты сказать дипломатично, как я понимаю, в общем, особо нечего там делать.
И, да, что даже концепция, когда он будет, как некоторый реформаторский идеолог в администрации, ну, я не верю, что она что-то здесь может поменять, эта конструкция. Не верю. Ну, и собственно говоря, и майские указы такое же на меня производят впечатление, эти самые... Это такое дежавю, потому что еще в 2012 году, в 2013 я еще работал со всякими там правительственными и околоправительственными структурами. Я помню, это такая постоянная головная боль, что делать с майскими указами, как бы так их интерпретировать и так пересчитать, чтобы все это как-то похерить. А проблема ведь очень простая на самом деле в этих майских указах. В этих майских указах перечислено несколько целей. Там повысить то-то, увеличить то-то, сделать то-то, 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 добиться экономического роста, еще того-то, того-то, того-то. И дальше возникает такая простая коллизия, что если вы не добились экономического роста, то как вы остальное все сделаете? Например, увеличите расходы там, на это, на это, на это. Откуда их увеличивать, если роста нету и доходов нету? А у вас список. И дальше по списку вам говорят поручение. Вот давайте вы 20%... Да, это вот такая популистская ерунда. Да, когда у тебя в реальности есть там 1-2 показателя, которые действительно характеризуют работу правительства, а ты выставляешь их 50 и начинаешь спрашивать. Там написано, что там задача правительства повысить там рождаемость. Правительство не может повысить рождаемость. У правительства нет для этого достаточных органов, да, чтобы повысить рождаемость в стране. Хорошо, оно может создать условия для роста рождаемости. Но тогда давайте обсуждать эти условия, потому что повышать рождаемость кабинет, даже такой многолюдный, как российский, не может. То же самое там.
Зачем, или, например... тогда, скажи, пожалуйста, а зачем тогда вот я не понимала это и с теми майскими указами, и не понимаю с нынешним тоже. А зачем тогда вообще вот писать какие-то там конкретные цифры, какие-то проценты, рубли, там,
должно что-то быть, такое. Должно быть красиво, должно быть серьезно.
Чтобы потом тебе тыкали нос.
Убедительно. Чтобы можно было кого-то спросить, а кого-то не спросить за это. Там масса-масса задач. Вот, например, лучший, конечно, пункт в том, что мы сегодня наблюдаем в майских указах, это чтобы Россия стала пятой экономикой мира.
Да.
Читала? Да. А, понимаешь, о чем идет речь?
Нет.
Речь идет о том, что... Значит, мы сегодня являемся шестой экономикой мира. Это речь идет о ВВП, о нашем ВВП по паритету покупательной способности. Мы сегодня являемся шестой экономикой мира после Соединенных Штатов, Китая, Индии, Японии и Германии. От Германии мы отстаем чуть-чуть по этому показателю. Это там особая история, как устроен этот показатель. Но мы, более того, в 2008 году, а также в 2013-2014 году мы уже обгоняли Германию по этому показателю. А сейчас мы немножечко ниже нее. И мы станем выше нее или не станем выше нее, это дело совершенно техники и не имеет никакого отношения к экономике вообще. Это будет связано с уровнем цен на нефть, с уровнем, с курсом рубля, с уровнем внутренних цен.
То есть это понты?
Это чистая ерунда, извините, вот я шепотом скажу. То есть это для непонимающего человека, Россия станет пятой экономикой мира. Друзья, мы были в 2013-2014 году пятой экономикой мира. Потом так сложилось, так легла конъюнктура, что мы перестали быть. Мы можем вернуться сюда, и это техническая вещь, которая почти не зависит от российского правительства.
Это Кирилл Рогов в программе «Особое мнение». Мы еще кое-что попросим его сказать нам шепотом, но после небольшой перерыв.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением политолог Кирилл Рогов. И не забывайте, пожалуйста, что нас можно не только слышать по радио и видеть на канале RTVI, но также мы есть еще...
Чуть трогать.
Не уверена в этом, потому что у нас есть трансляция в YouTube и на основном канале «Эхо Москвы». Тоже можете там нас видеть в режиме реального времени. Вот тут мне кажется, что с одной стороны, конечно, Да, там какие-то многие назначения вот вице-премьеров вызывают вопросы или, наоборот, не вызывают уже никаких вопросов. Но, например, вот по поводу того, что господин Мутко теперь будет отвечать за строительство региона, вначале все там как-то стали хихикать и ржать, там и From His Heart, и вот это вот все. Но, например, мой коллега Василий Уткин, который знает все многое не только про спорт, он мне специально позвонил и сказал, а ты типа не торопись там с выводами, потому что как раз Мутко про строительство и про регионы знает побольше других, как человек, который строил там много всяких спортивных объектов к чемпионатам и олимпиадам и вот этому всему, и понимает, как устроена эта жизнь, куда там чего заносится, выносится. Вот, то есть, на самом деле, это все отражает некие реалии нашей жизни.
Конечно, отражает. И я не сомневаюсь, верю Василию Уткину как во всем, так и здесь. И не сомневаюсь, что господин Мутко знает, где заносится и где выносится. Он даже знает, где в стене проделают дырку, через которую можно пронести и вынести. Это тоже совершенно четко, ясный сигнал Мутко на этой должности. Да, Мутко тесно связан с теми олигархическими группами, которые будут строить, которые строили и будут строить. Это один из становых таких хребтов политического режима, который мы имеем, эти олигархические группы, и Мутко, и правительство. И в этом смысле, опять-таки, возвращаясь к идеологии указов и конструкции кабинета, мы видим, что там, помимо того, вот этих вот таких совершенно популистских целей, которые там написаны, 78 лет продолжительность жизни, рождаемость повышается, и пятая экономика мира, мы это обсудили, это чистый популизм, да, просто такой нарисованный торт. Есть и вторая часть, более серьезная, это вот эти вот приоритетные проекты. При этом теперь не ставятся цели так, что вот нам надо действительно, чтобы не ставится цель, чтобы экономика заработала, и какие-то показатели, как экономика развивается, в главу угла не ставятся. А вот есть у нас приоритетные проекты. А что такое приоритетные проекты? Это значит, есть вице-премьер, который за них отвечает, за тот и другой проект. На каждый проект будет по вице-премьеру, который за них отвечает. У вице-премьера есть клиентелла. Кто будет реально исполнять эти самые проекты и кому отправятся бюджетные деньги, выделенные на них. И там сидят с разинутыми карманами и ртами те, кто будут это строить. Они и раньше строили, они и теперь будут строить. И раньше технологический прорыв нам организовывал там Ростех, и дальше он нам будет организовывать технологический прорыв. Здесь ничего не изменилось. И но только теперь считается, что почему-то раньше у нас от этого был почти нулевой рост, а теперь у нас будет ниже мирового роста.
Внезапно.
Но, опять-таки, если его не будет ниже мирового, то это ничего страшного, потому что, опять-таки, майские указы устроены так, что если вернуться к этому про пятую экономику мира пункту, я сейчас его зачитаю специально. Он гласит следующее, что вхождение Российской Федерации в число 5 крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не превышающем 4%. Вот теперь это указ, это пункт там Z. И там таких много пунктов. Дальше будет оценка, как правительство справилось с этим заданием. Как мы уже сказали, что, в принципе, обогнать Германию по ВВП, по ППС, это, в общем, возможно, это не очень от правительства зависит, но это может случиться. Значит, у него будет плюс. 25% они выполнили. Темпы роста, экономического роста выше мировых. Этого не будет ни за что. Это надо больше 3,5% в год процентов роста иметь. Этого не будет ни за что. Это будет минус. Дальше. Сохранение экономической стабильности. Она будет сохранена. Плюс. Угу. И инфляция не превышает 4%. Это зависит от Центробанка, но ничего. Может, на 75% пункт Z будет выполнен. В нем не будет выполнено только одно. Достижение темпов роста выше мировых. А все три других условия будут выполнены. У него будет 75% выполнения указа по этому пункту. То, что значимыми являются только невыполненные, это остается уже только мы об этом сможем поговорить. Но так это устроено. И то же самое, вот, ну да, и вторая часть, это вот это такая популистская часть, а не популистская часть, это то, что у нас будут вот эти приоритетные проекты. Что это значит? Что вот эта вот система частно-олигархического, частно-государственной олигархии, которая является реальной базой, политической базой того режима политического, который мы имеем, она будет сохранена. Это для нее будут Силуанов и Голикова выискивать средства, так чтобы одновременно не подорвать макроэкономическую стабильность и заткнуть социальные дырки. Вот это такая конструкция того, как устроен кабинет и что он будет делать. И, в общем, все здесь уже нарисовано. И что в этом изменить сможет Кудрин, я не представляю, честно говоря.
Ну да, при том, что и Кудрин при всем уважении и, в общем, нереализованности многих вещей, которые он предлагает. Кудрин, в общем, тоже человек уже такого поколения-то, мягко сказать, не юного, да, потому что наверняка там уже, и, по идее, в какой-то в нормальной реальности уже за Кудриным там должны были подрасти какие-то новые люди с новыми идеями, с новыми предложениями.
Ну да, нет, но это немножко другая тема. Это связано с тем, что вот там растут люди с предложениями, но новыми, но иногда, может быть, лучше, чтобы они не росли. Да. А что касается Кудрина, то, конечно, его положение, ну, во-первых, он совсем не, я бы его не стал списывать со счетов.
Нет, я не говорю, что его надо списывать со счетов, я говорю просто, что это уже такое, ну, поколение там реформаторов, я не знаю, 90-х, 2000-х.
Да, уникальность но Кудрина, уже на самом деле, заключается в том, что он является человеком из того поколения, угу, может, единственным человеком из того поколения, которому Путин доверяет, и который остался как бы в обойме, который остался и может на что-то рассчитывать. Все остальные просто не могут рассчитывать. Это в этом эксклюзивность его положения. Но и возвращаясь, вот главное, что мы видим из всего этого, на мой взгляд, из всех этих, из указа, из назначений, что в принципе пока тем проблема застоя экономического в России не волнует Кремль, всерьез не волнует. Они считают, что более-менее как-то удается это все провернуть, удается всем как-то раздать понемножку, и все, в общем, ничего. Это так, в таком положении примерно находились вот советские власти в начале 80-х годов, когда они, ну, это тоже было замедление темпов роста, и это прекрасно знали там и Андропов, и другие такие руководители, ну, кто не был в полном маразме, и это их беспокоило, но, в общем, до 86-го года они не всерьез к этому не относились. Они считали, что вот, ну, хорошо бы улучшить да, темпы роста увеличить, но, в общем, ну, идет как идет. Надо как-то хорошо бы их увеличить, но ничего менять для этого не надо. И так они прождали до, значит, того момента, когда петух клюнул, и когда уже было поздно, чтобы то ни было спасать.
Ну, да, и дальше все рухнуло одномоментно практически.
Ну, не одномоментно, но за 2-3 года.
Очень быстро.
Да. Но вот мы сейчас находимся в этой стадии, и это не эта аналогия, она ее не надо распространять на все, но просто мы находимся в этой стадии, когда власти говорят, да, что-то у нас с ростом не очень, надо бы его как-то ускорить, но мы видим, что никто всерьез этим не занимается, и даже, в общем, серьезной дискуссии, которая бы обсуждала то, почему у нас такое замедление роста произошло за последние 10 лет, почему у нас за 9 лет, там, с 9-го года средний темп роста примерно 0,5%.
Это очень низко. А чем это плохо, на самом деле? Ну, идет как идет, никто с голоду не умирает.
Нет, ну, да, вот они тоже так считают. По крайней мере, если никто не бунтует...
Это длится, может, ведь бесконечно долго.
Неизвестно, сколько это может длиться, потому что это, от этого накапливаются некоторые трения в экономике, некоторые проблемы, и в какой-то момент, ну, еще при этом нефтяную зависимость никто не отменял, и если вдруг там произойдет еще какой-то обвал нефтяных цен, то, ну да, там будет плохо, тогда будет...
Но нефтяную зависимость, например, не нашу, от нашей нефти, а, предположим, Европы или каких-то еще других частей света от нашего газа, тоже никто не отменял.
Нет, но цены бывают и высокие, и низкие. Да? Мы поставляем то же самое количество газа и нефти, а цены то не высокие, то низкие. Mm-hmm. Это тоже не от нас зависит. И это создает там риски и непредвиденности.
Но самое же главное, это может быть даже не цены на нефть, а то, что люди готовы затягивать пояса, терпеть и приспосабливаться, лишь бы не было как в 90-е, и поэтому... Их терпение можно испытывать бесконечно.
Пока да, и пока те люди, которые помнят 90-е еще как-то, они повестку более-менее определяют, да, наверное, хотя их становится все меньше. И вот те самые подростки, которым теперь запрещено слушать про запрещенные митинги, они совершенно, у них нет никакого про 90-е такой травмы, какой-то собственной, они живут в другом мире, и в будущем они в гораздо большей степени будут определять тренды общественного мнения. Посмотрим. Здесь еще проблема в том, что вот та конструкция, которую мы сегодня имеем, вот эта частно-государственная олигархия, как такая оплот и основа режима, как бы силовая бюрократия плюс частно-государственная олигархия. Вот это вот два главных столпа. Как бы путинская идея, что этих ноги должны быть три. Третья нога – это такие эффективные менеджеры, типа Кириенко, которые как бы должны между олигархами и силовиками еще вот обеспечивать некоторую эффективность процессов.
Разруливать вот это все.
Ну, там, вот устраивать все так аккуратно, какие-нибудь прорывы организовывать. Вот три должно быть ноги. Так вот, вот эти две реальные ноги, а третья такая приставная. Это еще чем плохо, что при стагнации, если у вас одновременно стагнация и частная государственная олигархия, такая плюс силовая бюрократия, то это в некоторой перспективе с очень высокой вероятностью вы имеете некоторую такую радикализацию левых повесток. Потому что когда вот стагнация, эта стагнация, она в большей степени касается депрессивных слоев населения. Они хуже себя при ней чувствуют, чем те, кто живет в столицах. И поэтому рост левых повесток, он очень даже ожидаем в ближайшие годы.
Спасибо большое. Кирилл Рогов в программе «Особое мнение». До встречи. Пока.